Продолжаем тему года семьи в Российской Федерации, и сейчас поговорим вновь о семье, но несколько в другом аспекте. Трудные дети. Мы предлагаем вашему вниманию запись прямого эфира, состоявшегося в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Республике Татарстан. Эфир был посвящен теме работы с трудными подростками. Специалисты, правда, обозначили тему несколько иначе. Не трудные дети, а дети, которым трудно. Модератором эфира выступил депутат Государственного совета Татарстана, руководитель некоммерческой организации «Сообщество мам Республики Татарстан» Нина Шимина. К обсуждению также присоединилась Эльмира Мифтахова, руководитель городского психолого-педагогического центра «Ресурс».
Добрый день, меня зовут Нина Шимина, я депутат Государственного совета Республики Татарстан, руководитель некоммерческой организации «Сообщество мам Республики Татарстан». И сегодня со мной человек, который возглавляет психолого-педагогический центр «Ресурс», человек, который является также кризисным и семейным психологом, Эльмира Анасовна Мифтахова. Сегодня мы будем беседовать на тему, которая заявлена у нас выше, «Нетрудные дети, а дети, которым трудно». Но для начала я бы хотела, Эльмира Анасовна, с вами поговорить на тему того, чем же занимается ваш центр. Расскажите, пожалуйста, немного о нем.
Рада всех также приветствовать. Наш центр «Ресурс», основная деятельность нашего центра – это реализация целей и задач психолого-педагогического сопровождения всех участников образовательного процесса. То есть это дети, родители, педагоги. И наша деятельность, она, в общем-то, реализуется в различных направлениях. Основное – это, конечно же, оказание помощи детям, которые испытывают сложности, те самые трудности в освоении общеобразовательной программы. Также помощь в социализации и в развитии. И еще одно направление такое большое – это информирование, просвещение, консультирование педагогов и родителей. Специалисты нашего центра оказывают консультационные услуги и детям, и родителям, и педагогам. И также на базе нашего центра проходят и групповые психотерапевтические такие занятия для подростков и для младших школьников и дошкольников. То есть для подростков это развивающие занятия, которые направлены на формирование коммуникативных навыков, на развитие на профориентацию. А для младших школьников и дошкольников это, конечно же, занятия на развитие эмоциональной сферы, адаптации, ну и много-много всего интересного. В этом учебном году мы также подготовили много мероприятий. У нас есть страничка ВКонтакте, так она и называется, городской психолого-педагогический центр «Ресурс». Подписывайтесь, следите за анонсами и приходите в наш центр. Мы всех приглашаем. Если коротко, о нашей огромной работе, которую мы проводим, в общем-то, вот таким образом.
Да, а расскажите вообще, как к вам можно прийти? Как могут обратиться в ваш центр?
Сошлись на группу ВКонтакте, там можно прислать сообщение, записаться, или же по номеру телефона. У нас есть стационарный номер 554-7409, также можно записаться. Но, безусловно, нужно понимать, что, в общем-то, если вы записываетесь, то это не тут же вы, если секунду приходите, да, то есть это все равно запись где-то у нас бывает на неделю вперед, но все равно это возможно. Это к нам приходит, потом ходит на сопровождение, поэтому, в общем-то, возможности такие есть.
Вообще, где вы находитесь на территории Казани? Ну, то есть где территориально? Куда можно будет людям к вам приезжать?
Это Кировский район, улица Деловая, дом 11.
Ага, и правильно ли я понимаю, что большинство все-таки вашей целевой аудитории это школьники, педагоги и родители?
У нас дети от 0 до 18.
От 0 до 18?
Да, конечно. И, безусловно, если вот мамы, они уже действительно, они уже родители, там, или будущие родители, поэтому это тоже будет интересно. В каждой семье есть дети, и проблемы связаны именно с воспитанием детей, свои личные проблемы, да, какие-то вопросы, которые можно задать психологу, прийти, понять, как вообще дальше действовать. То есть, и мне кажется, мы охватываем очень большую аудиторию города Казани. Ну и даже могу сказать, похвастаться, может быть, в этом плане, да, что приезжают не только из города Казани, то есть у нас есть из регионов тоже. Это единичные, конечно, случаи, но научное консультирование записывается, приезжает, поскольку тоже ну, кто-то по сарафанному радио передал, и как-то действительно они прониклись профессионализмом наших сотрудников и, в общем-то, тоже записались, приехали. Такое тоже есть.
В общем, поняли, с самого рождения до 18 лет мы легко можем обращаться к вам. Это действительно большая аудитория. А с кем же можно к вам обращаться? Вообще у нас тема здесь заявлена, что нетрудные дети, а дети, которым трудно. Вот давайте с вами поразмышляем над тем. Вот когда я впервые услышно не понимают, и родители приходят потом к своим подругам, приходят к психологам, говорят, у меня трудный ребенок. И мы в этот момент начинаем осознавать, что не всегда ребенок трудный. Ребенку так же трудно, как и самому родителю. Ведь детям бывает трудно в разных местах. Не только, кстати говоря, с родителями. Им бывает трудно в школе. И, возможно, педагог в этот момент кричит, что это трудный ребенок, я не могу его ничему научить. Но это же всегда двусторонний процесс. Я помню даже, когда однажды я была на конференции учителей, и там педагог один говорит, 15 раз объясняю ребенку какую-то тему, он не понимает, какой трудный ребенок. И ему тогда наш спикер сказал, что... Поверьте мне, если вы 15 раз объясняете ребенку, а ребенок не понимает, это не вопрос ребенка, это вопрос в том числе того, как вы ему доносите. И вот этот двусторонний процесс, он, мне кажется, может стать сегодня нашим с вами поводом для обсуждений. Вот давайте начнем, как раз, если уж я сказала, давайте со школы. Бывает, что детям трудно в школе, а педагогам или родителям трудно с детьми, которые учатся. Как вы думаете, есть ли какие-то у нас сейчас инструментарии, что мы можем посоветовать педагогам для того, чтобы детям было чуть легче с ними, а педагогам было чуть легче с детьми?
Я совершенно согласна с тем, что действительно, когда мы говорим, что или когда взрослые говорят о том, что трудно с детьми, то здесь действительно наоборот, ребенок сам испытывает эти сложности и трудности. То есть если мы возьмем, да, ребенка, который чего-то не знает или чего-то не умеет, да, естественно, сталкиваясь с чем-то новым, для себя неизвестно, ему действительно непонятно, как с этим быть, что делать, да, то есть и, возможно, вот именно здесь момент того, что его именно не научили этому. А кто должен научить? Вопрос, да? Конечно же, взрослые. И вот здесь как раз ответственность взрослых. Там либо учителей, либо родители, да, которые должны действительно ребенка научить. Если он нам транслирует какое-то свое там, поведение, которое не устраивает нас как взрослых, или нам не нравится, тогда надо задаться вопросом, почему же мы его не научили, да, в какой-то момент. И научить, если вы, как вы говорите, 15 раз говорили, да, может быть, этому ребенку нужно сказать по-другому, или сделать по-другому, или преподнести эту тему по-другому. Потому что мы все говорим о том, что каждый индивидуален. Не только ребенок, а взрослый, у каждого есть свои особенности. Но зачастую эти особенности как раз и не учитываются. Поэтому важно это понимать. И здесь первое, что, наверное, тут рекомендация, наверное, просвещение. То есть задуматься, если я уже 100 раз сказала своему ребенку или там ученику, а он не понимает, что такое происходит. То есть, возможно, да, что здесь нужно мне что-то делать, начать уже по-другому. Вот. Если мы говорим про школу, да, действительно, почему про школу чаще всего мы начинаем говорить? Потому что именно в школе мы начинаем, и родители, и педагоги начинают замечать именно как раз какие-то проблемы. А почему они начинают замечать? Потому что это начинает отражаться в оценках. То есть, потому что в детском саду как-то еще оценивания нет, все, что делает ребенок, там он нарисовал там треугольнички, квадратики, он самый гениальный, он Пикассо, он там Шишкин или самый
Айвазовский.
Да, Айвазовский, да, в том числе. Вот, и родители умиляются. А вот когда он уже начинает как-то проявляться в социуме свои, вот эти, то, что он, да, чему научился, какие-то паттерны поведения уже заложены в него. То есть как-то он начинает реагировать на отклики социума, да, то есть вот тут вот тогда начинается пристальное внимание к ребенку. Поэтому второй момент, который я бы хотела сказать, это про то, что нужно начинать, ну, воспитывать, быть внимательным к своим детям прямо с рождения.
Да, как Лев Николаевич Толстой сказал, что личность формируется в первые 5 лет человеческой жизни. Это действительно так. Конечно. Потому что не воспитываете детей, воспитываете себя, дети всегда будут похожи на вас. Если вы говорите, не бери телефон, а сам целый день в телефоне, или говорите, читай книжки, а сам книжку никогда не берешь, то разве будут дети похожи на нас?
Конечно, это абсолютно так. Возвращаясь, допустим, к школьным вопросам, какие там могут быть сложности и трудности для ребенка, да? Здесь они у нас, если опять же так структурировать вот эту историю, то первое, это, конечно, возможно, у ребенка могут быть какие-то психофизиологические нарушения, то есть это могут быть нарушения там, физической, интеллектуальной сфере, психической. То есть и тогда ему действительно сложно осваивать ту самую общеобразовательную программу. И здесь, конечно, нужно, ну, как рекомендация родителям, если это так, то обратиться к дефектологу, к психоневрологу, к коррекционному педагогу для того, чтобы, в общем-то, какую-то программу для ребенка сформировать, для того, чтобы, ну, подтянуть вот эти уровень психических функций, внимание, память, мышление до нормы. Потому что если ребенок там, у него где-то даже, ну, сложности с памятью, с мышлением и так далее, конечно же, ему будет сложно обучаться. А для школы это, конечно же, мы говорим, обратиться к психологу, педагогическую комиссию по МПК для того, чтобы они определили адаптированную программу, по которой может заниматься данный ребенок. То есть, что дает эта программа? Я много не буду говорить, но это дает возможность ребенку, по крайней мере, получать все самые четверки и пятерки в силу своих особенностей, да, то есть там своя оценочная система, плюс там программа построена как раз вот индивидуально под данного ребенка, он обучается в общем классе, но по своей программе. Вот. И у него также есть возможность, как я уже сказала, получать все самые четверки и пятерки. Вот. И, соответственно, параллельно, занимаясь со специалистами, подтягивать, вот это, корректировать вот эту свою или интеллектуальную сферу, или физическую и так далее. Второй момент – это тоже большая история про то, что это какие-то семейные, социальная среда. То есть это, возможно, какие-то внутрисемейные проблемы, может быть, там нет условий вообще для выполнения домашней работы, домашнего задания, да, там какая-то эмоциональная обстановка в семье не очень благоприятная, это также влияет на качество обучения ребенка. Вот. И тогда ребенок действительно сталкивается с этими трудностями, и он начинает это транслировать через свое поведение, через свое отрицание, да, то есть не делание уроков тем самым и так далее. В каждом случае, конечно же, надо, ну, это индивидуальный, как, опять же, цитирую классиков сегодня, то есть моя любимая фраза, да, что все счастливые семьи счастливы одинаково, а все несчастные семьи несчастливы по-своему. Поэтому в каждой семье своя какая-то история, и здесь, конечно же, важно, чтобы сами родители, опять же, ответственность взрослых обратили, да, ну, как-то пришли чувство, да, что ответственность взяли в свои руки и начинали что-то уже с этим делать, да, помогать своим детям, ну, так как это необходимо.
Да. Ну, вот мы с вами сейчас рассмотрели, так скажем, школу с двух аспектов, но оба психологические. То есть первое – это когда человек в силу своих психологических особенностей не может или неврологических особенностей не может учиться хорошо. Это одно. Здесь мы поговорили про то, что комиссию можем посмотреть. Вторая часть – это когда психологически из семьи идут определенные проблемы, и здесь нужно в первую очередь решать вопрос в семье, там, в том числе обращаться в ваш центр, где вы как семейный психолог, как кризисный психолог поможете. Но мне кажется, что мы еще не рассмотрели такой аспект, как и просто, ну, я назову это, может быть, чуть грубо, не совсем правильное воспитание и выстраивание дисциплины в семье, потому что от этого же тоже много идет. Я помню, когда мои дети еще не являются подростками, моим детям вот 12 лет в этом году, близнецы, я помню, что когда мы шли в школу, очень многие дети, даже когда приходили в подготовишку, были совершенно к школе не готовы. Причем они были не готовы не по уму, они были не готовы, ну, с точки зрения дисциплины. То есть они не могли сесть ровно, они не хотели ничем заниматься, а мои сидели всегда очень ровно на стульчике. Откуда это пошло? Вот я могу поделиться своим опытом. С 2 лет мы уже с детьми по чуть-чуть занимались. Причем занимались так, чтобы дети не уставали. То есть мы 5 минут садились и занимались за рабочий стол, 5 минут они убегали и играли. Там, ну, бывало 10 минут, 15. Опять 5 минут занимались. И таким образом, когда им было 3 года, мы уже дошли до такого уровня, когда 20 минут ребенок сидит, играет, затем 20 минут идет и развлекается. И у детей вот было, во-первых, восстановление какой-то вот дисциплины, что они знали, что вот да, мы поиграем, но затем мы снова должны сесть за стол. И вот здесь, на мой взгляд, это очень важно именно с детства прививать детям понимание, что нужно трудиться, пусть и в интересной какой-то форме, но когда детей занимают только какими-то игрушками, я думаю, что дисциплина не очень формируется. Второе, я, конечно, считаю, что очень сильно влияет режим дня, который детям с самого начала закладывают. Потому что, как мы знаем, режим дня тоже откладывается так или иначе на психологическом состоянии ребенка. Когда ребенок точно знает, что у него зачем идет, доказано, что ребенок более стабильный, потому что ему кажется, что его жизнь стабильна. Не день сурка, да, подчеркну, но что ребенок знает, что сейчас у него еда, потом у него гуляние, потом у него занятия и так далее. То есть,
добавлю да. Здесь вот тоже очень хорошая штука, то есть у него возникает чувство безопасности да. В этот момент, потому что ему все ясно и понятно. Дети не любят вот этот хаос. Им как раз важно, чтобы они понимали, что зачем следует. И когда родители такие взрослые, устойчивые, они как раз вот задают вот этот тон, и, соответственно, ну и дети понимают, что, как нужно делать. То есть они успокаиваются, они расслабляются. И, в общем-то, как раз чувствуют себя безопасно. Это базовая потребность человека. А если она в детстве еще как-то подкреплена родителями, это вообще очень просто хорошая штука.
Тем более, что в дальнейшем это приведет к правильному тайм-менеджменту наших детей, которые привыкнут не только в любое время просыпаться, в любое время засыпать, что, кстати, тоже влияет на здоровье детей, не только ментальное, но и физическое. То есть мы знаем, да, что нельзя ребенку ложиться спать, ну, в идеале после 10 часов, но хотя бы там, когда я говорю, когда родители мне говорят, что наш ребенок ложится спать в час, и нам это удобно родителям, но это негативно складывается на психологическом состоянии ребенка и негативно складывается на его тайм-менеджмент, потому что утром ему в 7 утра уже вставать в школу. Но, чтобы я еще особо хотела отметить, что очень важно для занятий у детей, чтобы у них было правильно организовано рабочее место. Нас этому учили еще с маленькими детьми. У нас очень любят родители покупать для детей столик такой, где там буковки нарисованы, разные рисунки. Но ребенка такой стол отвлекает. Вообще идеально, чтобы рабочий стол у ребенка с самого детства был абсолютно пустой. Ему давали только определенные элементы, на которых нужно сосредоточиться. Когда же ребенок вырастает, у него также должно быть хорошо организованное рабочее место, где не нужно бегать по всей комнате, чтобы здесь взять ножницы. Все должно быть в одном месте, чтобы ребенок один раз сел, сосредоточился на занятиях и встал уже только тогда, когда задание было выполнено. Вот когда мы с детства не приучаем детей к тому, что нужно условно вставать только после выполненной задачи, вот мы получаем, что ребенок начинает бегать, стоит телевизор. Вот, кстати, телевизор тоже та вещь, которая очень детей расхолаживает. Потому что многие родители говорят, ну включи фоном телевизор или включи фоном радио. Нет, ребенок должен сосредоточиться на занятиях, таким образом и вам будет легче потом контролировать. То есть это сокращается время делания условно уроков. Поэтому вот перед тем, как говорить, что ваш ребенок не хочет заниматься или не занимается, вы исключите все отвлекающие факторы, влияющие на успеваемость вашего ребенка.
Это да, это важно. И вот если мы говорим про то, что да, вот вы уже с детства вот таким образом воспитываете своих детей и видите уже результат вашей работы, скорее всего, еще могу предположить, опять же, что вы сами очень дисциплинированные, очень да, следуете вот именно тому, что, чему учите своих детей. Поэтому у них это вообще просто, они впитывают
с
это
да,
да, практически, потому что ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители пример тому. То есть не нужно много говорить, да. То есть, конечно, вы направляете, задаете тон, но вы еще собственным примером подкрепляете это. Поэтому у них даже вопросов не возникает, чтобы как-то сказать, что я не буду этого делать. Да? Потому что если, например, еще бывает такое, когда в разрез родители учат, говорят, вот делай так, да, вот читай книги там условно, да, ложись там вовремя, но сами при этом могут себе позволить, там, не читают книги, ну, я сейчас там не буду массу примеров приводить, или как-то, да, что там сами ложатся за полночь, там, просыпают многие вещи и так далее, то есть, конечно же, дети, глядя на это, также будут, в общем-то, где-то игнорировать вот эти родительские послания. И важно, если мы говорим про, опять же, про маленьких детей, то, что с малых лет закладывается, и вот про школу говорили, да, что сейчас идут первоклассники, им сложно бывает вообще включиться в этот процесс обучения, потому что у них там и мотивация поэтому падает, потому что их начинают заставлять делать то, что они, в общем-то, делать не привыкли. И сейчас, к сожалению, у нас вот такая тенденция уже, то есть обычно мы замечали это где-то 7-8 класс, когда падает мотивация к обучению. Но это естественная история для подростков, когда у них ведущей деятельностью становится общение, у них внимание с учебы переключается на то, что им нужно там со сверстниками, важно там выстроить отношения, им как-то учеба отходит на второй план. А вот сейчас мы видим, что уже и в первом классе есть часть школьников, первоклассников, которые уже не хотят идти в школу, потому что, знаете, я тоже, мне было интересно, спросила, почему, чего же, да, почему ты не хочешь идти в школу? И многие говорят, ой, а там будут заставлять что-то делать. Есть дети, которые прямо говорят, я бы лучше в садике остался. То есть такая история, да. И еще одна категория детей, у которых есть старшие братья и сестры, и они видят, как родители, там, так, допустим, постоянно пилят своих детей, что-то заставляют делать, ругают там, да, то есть. И им уже становится страшно, что их тоже эта участь коснется. Это одна история про мотивацию, а вторая – это психологическая готовность тоже ребенка. И здесь прям вот очень хороший пример вы привели по поводу того, что как вот это вот оно, ведь к 7 годам вообще мы говорим, почему ребенок идет в школу, да, то есть у него должны сформироваться волевые усилия.
Да, через лобные доли формируются.
Да, да. То есть и вот это как раз ну, один из аспектов психологической готовности. То есть, может быть, он там интеллектуально-то очень развит, да, но ему же нужно еще там и высидеть урок, да, делать ну, то, что там, допустим, может быть, он делать не хочет, да, какие-то вещи такие. И это как раз вот волевые усилия, которые формируются не за не так, что там вот ты сегодня пошел в первый класс, да, и за один день, за одну ночь из дошкольника он вдруг стал школьником. И вдруг сейчас он овладел какими-то немыслимыми там свойствами, навыками поведенческими и так далее. Нет, это как раз вот формируется с детства, когда вот вы сейчас прям эту схему прям очень хорошо описали. И могу предположить, что это не только через вот какие-то эти занятия, скорее всего, вообще как-то много всего у вас тоже есть в вашей жизни, что как раз и ведет к тому, что у детей формируется это и ответственность, и воля, и все то, что необходимо для достижения цели и для того, чтобы уже потом во взрослой жизни человек был успешен. Потому что без этого никак. Мы же говорим, что это 5% только таланта. Все дети талантливы, все взрослые талантливы, но если мы не прикладываем усилий для того, чтобы свой талант развивать, не вкладываем в какие-то рутинные действия, которые не всегда интересны, не всегда там, может быть, они такие радостные, но именно вот эти 90% усилий приносят нам успех.